слушаете радиопередачу «По страницам книги книг». У микрофона сегодня с вами Владимир Кулаков, и я приветствую вас горячим христианским приветом. Сегодня мы будем разбирать четвертую притчу нашего Господа Иисуса Христа, которую Он предложил в Евангелии от Матфея, 13 главе. Это притча о закваске. Наша тема будет о том, посмотреть на принципы, которые эта притча представляет человеку, живущему в 20 веке. Другими словами, что же притча о закваске хочет научить человека, живущим в нашем веке?
Притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира».
Дорогой радиослушатель, этим заканчивается четвертая притча нашего Господа Иисуса Христа. Евангелист Матфей так еще сообщает об этом. «Это все сказал Иисус Христос народу в притчах, и без притчи не говорил им ничего, дабы исполнилось сказанное через пророка: „Открою в притчах уста мои, провозглашу сокровенное от основания мира“». В словах «провозглашу сокровенное» мы в прошедших передачах уже рассматривали. Но притча говорит о сокровенном, рассказывает сокровенное, провозглашает сокровенное. Но притча не загадка, которую надо разгадывать, и не аллегория вознописца. Притча есть лишь самое первое, выраженное в художественных образах приближение к божественной тайне, к сокровенному от основания мира, о котором верующий всю жизнь будет узнавать, но не узнает до конца и всего. Как образы, обрисованные великими художниками, говорят нам о человеке то, что не может и никогда не сможет сказать психологическая наука, так и в притчах выражается то, что нельзя равноценно выразить ни в каком их истолковании. Но сегодня, после свидетельства и христианского песнопения, мы посмотрим на принципы, которые притча о закваске предлагает человеку, живущему в этом 20 веке.
Родилась я и воспитывалась в семье верующих родителей. И, будучи с детства очень послушным ребенком, я ходила в собрание по обыкновению. Вопрос о покаянии меня всегда волновал. Разговаривая со своей подругой, сестрой, мы решили, что когда окончим школу, вместе и покаемся, и в 18 лет примем крещение. Прошло еще несколько лет. Дух Святой неоднократно меня побуждал каяться. Были очень благословенные собрания, звучали призывные проповеди, мои сверстники каялись со слезами в своих грехах, а я решила каяться в 18 лет. Значит, так оно и будет. Дорогие друзья, кого Дух Святой побуждает каяться, не откладывайте, потому что потом очень тяжело сделать этот шаг. Но слава Богу, что Он мою жизнь не прервал, и мои родные друзья радовались вместе со мной в день моего обращения. Как-то раз дома меня спрашивает мама: «Я вот наблюдаю за тобой, ты в собрание стала ходить серьезно, избрала служение в хоре, а вот почему ты не каешься? Что тебе мешает?» А действительно, что мне мешало? Ничего. Но я в себе решила, что исправлюсь сначала, и когда буду хорошей, вот тогда и покаюсь. Исполнилось мне 18 лет, а каяться я не могу. Однажды подходит ко мне моя сестра и, открыв сборник духовных стихов, показала мне один куплет из стихотворения и оставила меня наедине. О, как напрасно искать исправление, а уж затем отдаваться Христу, звучали слова в этом куплете. Я ей ничего не говорила до этого времени о моем решении сначала исправить свою жизнь, а потом каяться. Это Дух Святой сам побудил ее, и слава Богу, что она послушала его голос. А эти слова перевернули в моей жизни все, и сам Бог знает, что творилось в моей душе. И в воскресенье, 14 марта, я заявила в своей церкви о своем желании служить Господу, каялась в своих грехах, и со мной покаялись еще 8 моих друзей, в том числе и моя подруга. Я очень благодарна Господу, что с юных лет я его чада, и Он сам меня ведет по долине земной жизни. В этом году, 7 августа, я отмечала 5-летие крещения. Я последовала за Господом и ничуть не жалею об этом. Слава Ему за все.
Покаяние человека – это чудо. Бог призывает каждого из нас. Бог говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен, и вы найдете покой душам вашим». Если у вас нет покоя, то сегодня прислушайтесь к словам Священного Писания и подумайте серьезно о вечной жизни, о жизни вашей души. Действительно, в новом рождении Бог наш велик. Сейчас я приглашаю вас послушать христианское песнопение «Великий Бог».
Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кому свой свет даруя, питаешь ты любовью Отца. Когда смотрю я к небу, к звездам млечным, и дивно светлые миры текут, где солнце и луна в эфире вечно, как в океане корабли плывут, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда читаю я повествование о чудных Божиих делах святых, как Он людей живое достояние и возлюбил и спас от бед земных, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. когда я вижу лик Христа смиренный, то людям в мире этом был рабом. Как на кресте он умер, царь вселенной, и нам прощенье приобрел крестом. Тогда поет мой друг Господь тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой друг Господь тебе, как ты велик, как ты велик, как ты велик, как ты
микрофона Владимир Кулаков. Сегодняшнюю радиопередачу я подготовил в студии радиостанции «Голос Ан-Кито, Эквадор, Южной Америки». А если вы слушаете меня с другой радиостанции, то не смущайтесь, направляйте ваши весточки в адрес, который вы услышите при заключении радиопередачи, и ваши весточки дойдут до меня. Сегодня тема наша о закваске, которую Иисус Христос предложил в Евангелии от Матфея 13 главе. Эта закваска является притчей нашего Господа Иисуса Христа, и Он сказал им такую притчу. «Царство небесное подобно закваске». Поймите, дорогие братья и сестры, что это «Царство небесное подобно закваске», которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Дорогие друзья, радиослушатели, многие комментаторы, как древние, так и новейшие, держатся мнение, что в конце христианство восторжествует над всем миром, что все люди усвоят благотворное учение Христово. Придерживаясь такого взгляда на ход мировых событий, они толкуют, что та притча является пророчеством о том, как в незрачные, не имеющие ни вида, ни величия, но оказавшись в соответственном окружении, действует медленно, но верно совершает великое дело. Небольшой кусочек или комок закваски в продолжении нескольких часов заквашивает и поднимает находящееся в одеже или в квашке тесто. Да, по отношению к закваске это верно. Таким же образом говорят эти толкователи и учение Христово, обладающее еще большей силой, силой от Бога, производит свое действие на умы и сердца людей, постепенно покоряет один народ за другим, страну за страной, и, наконец, весь мир проникается учением Христовым и станет христианским. Дорогой радиослушатель, это хорошее желание и ожидание. Но так ли оно или нет? Все же, отдавая себе отчет в том, что в Священном Писании под закваской понимается порча, вздутие или надменность. Эти толкователи попытаются найти доказательства, что в Библии иногда один и тот же предмет употребляется и в худом значении, и в хорошем. Например, змей. Да? Змей известен всем читателям Библии как соблазнитель. Бытие 3 глава. А Христос сказал своим ученикам: «Будьте мудры, как змеи». Матфея 10 глава. Апостол написал, что дьявол ходит, как лев рыкающий. А Христу дано название «лев от колена Иудина». Откровение 5 глава. Дорогой радиослушатель, можно и нужно соглашаться, что в Библии один предмет при изменяющихся условиях и обстоятельствах бывает символом двух разных истин. Но относительно дальнейшего развития и состояния нашего теперешнего мира, в Писании определенно сказано, что все идет к такому концу, когда наступит отступление, и откроется человек греха, сын погибели. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава. То есть, это Антихрист, который начнет всеобщую войну против Бога, против Христа, против христианства. Но об этом, если Господу будет угодно, будем говорить позже в наших передачах. Мы будем об этом говорить шире и более обстоятельнее. Обратим теперь наше внимание к разбору библейских текстов, говорящих о закваске, как о чем-то худом. Да, дорогой радиослушатель, в Священном Писании многое говорится о том, что есть плохое. И Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Значит, Господь ищет полноты, и тогда придет Царство Небесное. Но мы посмотрим сейчас, конечно, на закваску, о чем-то плохом, негодном. И вот в книге «Бытие» рассказывается о том, как Авраам принимал 3 таинственных странников. Он велел жене своей Саре: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». Бытие, 18 глава. Дорогой радиослушатель, заметим, что для особых гостей Авраам не дерзал предложить обыкновенный кислый хлеб. Подобным же образом поступил со своими гостями и Лот, живший в Содоме. Бытие, 19 глава. А сейчас предложу вам 2 пример о закваске, как о чем-то плохом. Относительно празднования Пасхи евреям дана Богом такая заповедь: 7 дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в доме ваших. Ибо кто будет есть квасное с 1-го дня до 7-го дня, душа та истреблена будет из среди Израиля. Эту заповедь до нашего времени евреи исполняют очень тщательно. Перед наступлением праздника хозяйка тщательно все выметает, вычищает, даже выворачивает карманные одежды, чтобы там случайно не осталось какой крошки кислого хлеба. После ее еще муж производит поиски закваски и заканчивает свой труд заклятием: «Всякий кислый хлеб и всякая закваска, какие находятся в моем доме, каких я не увидел и не удалил, и о каких я не знаю, да будут как ничто, как несуществующие и праху подобные». Со временем праздник Пасхи назывался просто «Дни опресноков». Деяния апостолов, 12 глава, 3 стих. Дорогой радиослушатель, у историка Иосифа Флавия читаем так: «Когда же приближался праздник опресноков, установленный для евреев на это время законом их отцов, праздник, называемый Пасхою, который является воспоминанием их избавления из Египта». Конец цитата. Опресноки, маца, становились отличительным праздником этого великого праздника. И вот возьмем еще 3 пример о закваске, как что-то негодное, плохое. Иисус Христос несколько раз говорил своим ученикам: «Остерегайтесь закваски фарисейской, саддукейской и иродовской». Когда ученики смущались, недоумевали, что означает это предупреждение, он пояснил им, что это относится не к закваске хлебной, а к учению. Во-первых, закваска фарисейская. Что же это такое? Закваска фарисейская, как записано в Евангелии от Луки, 12 главе, 1 стихе, это лицемерие. Запомните, закваска фарисейская – это лицемерие. Пред людьми фарисеи старались показать себя особенно набожными. Они постились по 2 раза в неделю, тщательно отделяли и отдавали в храм 10-ю от всех своих прибытков, молились долго и в таких местах, чтобы все их видели, старались сами или посылать своих миссионеров обращать язычников к вере в единого, единственного Бога. Все это было хорошо и похвально. Но в своей частной жизни под маской благочестия укрывали жадность и безжалостное отношение к бездоленным. На что Христос и обратил внимание: «Сие поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся примут тягочайшее осуждение». Евангелие от Марка, 12 глава, 40 стих. Что же тогда закваска саддукейская? Дорогой радиослушатель, Деяния апостолов, 23 главе, 8 стихе, Говорится, что закваска саддукейская – это неверие. Запомните, закваска саддукейская – это неверие, как записано в Деянии Апостола, 23 главе, 8 стих. Многоуважаемый радиослушатель, здесь я должен заметить еще раз историка Иосифа Флавия, который написал, что к саддукеям принадлежали богачи, которые отрицали бессмертие души и воздаяние в потустороннем мире. Конец его мысли. Многие первосвященники и священники принадлежали к саддукеям, но противниками Иисуса Христа большой частью были фарисеи. А саддукеи, вероятно, относились пренебрежительно к пророку из Галилеи, и только в конце земной жизни Иисуса Христа первосвященники и священники, бывшие из саддукеев, постарались о том, чтобы казнить Иисуса. Противниками же апостолов Христовых были саддукеи, Деяния апостолов, 5 глава. А фарисеи иногда вступали за апостолов. Закваска саддукейская причинила и причиняет много зла христианской церкви в настоящее время. Несколько лет тому назад английский епископ Пайк объявил в журнале Christian Century о своем неверии в основной истины христианства, а символ веры назвал поэмой для пения. Дорогой радиослушатель, что же тогда закваска Иродовская? В Евангелии от Марка 2 главе сказано, что это властолюбие. Дорогой радиослушатель, запомни, что закваска Иродовская – это властолюбие. Сын этого Ирода, Ирода Антипа, в угоду своей жене велел отсечь голову Иоанну Крестителю. Внук Ирода I, Ирод Агриппа I, убил Иакова, брата Иоаннова, заключил в тюрьму и собрался после Пасхи публично казнить апостола Петра, но неожиданно умер, будучи съеден червями. Закваска властолюбия проникает везде, уничтожает несогласных и противников. Этой закваске удается проникнуть и в Церковь Христову. Дорогой радиослушатель, да поможет нам Господь, чтобы мы не впали в лицемерие, неверие и властолюбие. Это значит закваска фарисейская, закваска саддукейская и закваска Иродова. Многоуважаемый радиослушатель, апостол Павел написал коринфлянам, что в их среде действует закваска порока и лукавства. Эта закваска порока и лукавства проявлялась так. В церкви возникали разделения и партии. Брат с братом судился перед язычниками. Некоторые из них отрицали воскресение мертвых. Допускались противозаконные половые связи. Потом происходили ссоры, ядовы, беспорядки. Апостол написал два послания и направил своим сотрудникам в Коринф для устранения вот именно этой закваски. Лицемерие, неверие, властолюбие. Да поможет нам Господь, чтобы мы в своей жизни могли побороть лицемерие, неверие, властолюбие. Итак, притча есть как бы некое первоначальное приближение к познанию. Но на вопрос учеников, почему ты говоришь им притчами, Иисус отвечал, потому что вам дано познать тайны Царства Небесного, тем же не дано. Что же это тогда значит? Значит ли это, что со своими прямыми учениками, апостолами, Христос говорит на языке самого Бога? Что, говоря иными словами, им было дано познать тайны Царства Небесного до самой последней их глубины? Или, как во всяком познании, ученым-специалистам просто известно больше, чем рядовому? Замечу, что ведь не только в богословии, но и в каждой науке есть свои тайны, до последней глубины которых люди не дошли и, вероятно, не дойдут никогда. Ученый-специалист стоит к ним, однако, куда ближе, чем посторонний. Ученый-физик лучше нас знает строение атома. А ученый-астроном лучше нас знает строение звездного мира. Так, ученые-богословы лучше простых рядовых людей знают тайны Царства Небесного. И Христос, ходя по этой земле, напоминал своим ученикам, и апостол Петр повторяет: «Новый род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет».
Слушайте, братья и сестры, Бог нас к себе приглашает. Слушайте, братья и сестры, скоро конец всем скорбям. Близок конец испытания, солнце блеснет избавления. Радость нас встретит у входа и любовь Христа.
Наше время подошло к концу. Вы только что прослушали радиопередачу «По страницам книги книг». Благодарю вас за внимание. Приглашаю вас в следующую неделю в это же время и на этой волне присоединиться вместе с нами, как мы будем разбирать Евангелие от Матфея. А желающие написать мне, то пишите Владимиру Кулакову по адресу почтовый ящик 17-17-691 Кито, Эквадор.